Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие, здравствуйте! «Отличная семья» с вами. И, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Говорить мы сегодня будем на тему «Как сохранить отношения супруга в приемной семье». Тема актуальная, потому что вот мы прямо перед эфиром говорили, что много, к сожалению, разводов, связанных с приходом ребенка в семью. И мы поговорим сегодня о вызовах, которые встают перед супругами, о том, как приемный ребенок может раскачать и развалить семью, и, конечно, как это избежать. Потому что самое главное, чтобы все-таки у нас была семья, и ребенка берут именно для того, чтобы он воспитывался в семье и желательно полной, особенно если она изначально таковой была. Давайте мы представим спикеров, которые, как всегда, у нас супер. Поэтому очень рады, что Оксана Кузнецова, дорогая, ты снова с нами. Я представляю Оксану, приемная мама, идейный вдохновитель и соавтор программы «На равных», ведущая ресурсных групп, лидер сообщества ведущих групп «На равных» фонда «Арифметика добра». Спасибо, дорогая, ты просто с нами плечом к плечу, Оксан.
Здравствуйте, очень приятно.
Спасибо, правда? Чувствует твоя поддержка. И очень рада видеть приемную маму, ведущую ресурсных групп «На равных», того же фонда «Арифметика добра» Елену Васильчикову. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Тоже очень приятно.
Да, времена меняются. Помню, мы были с вами в студии, сейчас онлайн. Но самое главное, что у нас есть возможность выходить и общаться друг с другом. Дорогие, вы присылайте, пожалуйста, свои вопросы, комментарии, все, что вас интересует по этой теме. А прежде чем мы к ней перейдем, я буквально вот два слова еще скажу. Вы, наверное, уже заметили, что мы в наших передачах периодически говорим и призываем вас поддерживать фонд «Духовное наследие», которым занимается Наталья Смирнова. И она и ее команда очень много делают для того, чтобы помогать сейчас беженцам из Донбасса, непосредственно в городе Таганрог. Огромное количество людей, правда, вот каждый раз практически читаю сводку от Наташи, и там огромное количество и фото, и разных репортажей. Люди рассказывают вообще, что они испытывают, в чем они нуждаются, благодарят за ту помощь, которая им приходит. Поэтому, дорогие, хочу сказать одно. Конечно, люди в шоке, это тяжелейшая ситуация неопределенности, и они просто нуждаются в самом необходимом. Это средства гигиены, это некоторые особенности там еды, лекарств, во что одеться, чем укрыться. Поэтому если у вас есть вот такое расположение протянуть эту руку помощи и помочь людям пережить сейчас этот непростой период, пожалуйста, сделайте это. Я сейчас скажу номер телефона, и вы можете всю информацию узнать, как и чем можно помочь. 8-916-575-24-25. Администратор Альбина, постараюсь в конце еще раз этот номер озвучить. И огромное спасибо, конечно, тем, кто уже откликнулся вот именно через наши передачи, кто позвонил, кто оказал эту поддержку. Спасибо вам огромное. Ну, а мы начинаем. Говорим мы сегодня, еще раз напомню, про то, как сохранить отношения супругов в приемной семье. И давайте, может быть, как раз начнем с того, что же вообще происходит, когда появляется ребенок в приемной семье, какой это сразу вызов для отношений между супругами. Вот давайте прям перечислим несколько факторов, важных вот на ваш взгляд. Пожалуйста, Оксана, Елена, кто хочет, начинайте,
ну, дорогие. Я могу начать, а Лена дополнит. Ну, когда ребенок приходит, вот мы на предыдущем эфире как раз рассматривали, да, сколько всего ребенку нужно узнать, да, прям даже в бытовом плане, сколько всего нужно ребенку компенсировать, да, у него там депривация, травмы, проблемы с учебой, с поведением и так далее. Самое первое, вот этот фактор такой, атакующий супружеские отношения, это то время, которое нужно уделять ребенку. Да, и как, ну, вот традиционно, если папа на работе, а мама дома с ребенком, да, что там с нашей мамой получается к вечеру, когда папа приходит?
Выжатый лимон.
Выжатый лимон. При этом, когда папа приходит с работы, то есть мама не всегда передает ему вот эти бразды, да, и ребенка, и, может, это не принято вообще в семье, и папа приходит, кушает, отдыхает, он же тоже работал. Мама продолжает заниматься ребенком дальше, да, потом к ночи она совсем выжата лимон. Вот, очень много внимания ребенку, то есть это ежедневно, потом еженедельно. Передать его по закону мы никуда не можем, кроме как учреждения, психологи нам не советуют, да, как-то его детей распихивать, да, приемные в учреждения сразу, там детские сады, продленки и так далее. Поэтому такая задача, ну, очень тяжелая получается, да, у родителей. Вот, найти это время.
То есть номер один – это время, так как все посвящается ребенку, родители отнимают от себя.
Так. Да, да, первое – это время. Второе – возникают разные разногласия по поводу воспитания ребенка. Может быть, если родители не посещали школу, да, приемных родителей вместе, либо они посещали ее там как-то некачественно, там, или один больше вникал, другой меньше, вот, могут быть вот эти разногласия, которые вот тоже туда, в этот, значит, костер подбрасывают дров.
Да, вот. Слушай, а скажи, вот сейчас тебя здесь остановлю. Думаю, ты в курсе, либо ты, либо Елена. Вот сейчас по закону школы приемных родителей обязаны проходить оба или один родитель?
Достаточно одному.
Да. А, то есть по закону это на усмотрение. Понятно.
Ну, смотрите, по закону один человек, один родитель может стать опекуном, а второй не опекун. То есть для того, чтобы стать опекуном, нужно принести сертификат о том, что ты прошел школу приемных родителей.
Все понятно.
Если мама оформляет опеку на себя, она идет, оформляет, а папа там, ну, так.
Да, слушай, прежде чем ты перейдешь как раз к другому пункту, я здесь вопрос слушателям задам, а то я забыла, дорогие, извините. У меня вопрос к вам такой. Вы-то что считаете самым главным и самым острым вот именно в отношениях между супругами, когда появляется ребенок? То есть, пожалуйста, набросайте нам свои варианты. Вот сейчас нам спикеры рассказывают, посмотрим, где что у нас соприкоснется, в чем будет различие. Может быть, у вас будут какие-то дополнения, хорошо? Поэтому, пожалуйста, пишите нам. Оксан, да, итак, получается, первое время, второе – это если у одного родителя нету знаний в этой теме, поэтому я так понимаю, что как выход мы советуем все-таки пройти вдвоем эту школу.
Да, желательно вдвоем пройти, и дальше после школы ведущих, как правило, приходится там что-то читать, какие-то семинары, лекции смотреть, потому что программа школы очень короткая, и она как бы по верхушечкам, да, обозначает вот какие-то такие зоны, которые нужно знать родителям. Поэтому желательно, конечно, обоим вообще посвящаться в эту тему. Но вот как правило, как показывает практика, обычно женщина, да, мы про это, про учебу, про там, больше женщин в учебе, в религии, да, и в психологии. Вот. Поэтому нам это близко и понятно. Мужчине это не всегда, ну, просто это не про них, как мне психолог тоже говорил, отстань от своего мужа, это вообще не про него. Да, им бывает недоступно. И, может быть, женщина это такой передаточное звено, которое кратко, но емко рассказывает мужу о том, что там она узнала из книг или семинаров и так далее. Вот. Но так или иначе...
Ну, кстати, смотри, извини, что перебила, но, кстати, сейчас вот тенденция наблюдается, я смотрю просто, вот, потому что люди рассказывают, что сейчас все больше приходят все-таки вдвоем, и это, слава богу, вот это радует. Не знаю, прям значит, статистика, потому что она не проводится, к сожалению, а вот так интересно было посмотреть.
Ну, вообще, если это еще такой момент поколенческий, да, социологи говорят сейчас, мужчины, они больше, чем младшая, да, семья, тем больше мужчина вовлечен в семейные вот эти дела, которые всегда традиционно считались женскими. Вот, если мы берем родителей приемных постарше, то там вот это вот патриархальная модель, такая традиционная. Папа на работе, он там командир и устанавливает правила, а мама там обеспечивает коммуникацию внутри семьи, готовит, убирает, там, занимается учебой, здоровьем. То есть это вот, ну, другая ситуация. Да, приходят, конечно, я не говорю, что это прям клеймо на мужчинах. Вот, но 30-летние родители, например, мы их видим, и пап на площадке, соответственно, и приемных родителей мы видим, которые разбираются. Вот, но так или иначе, вот это единое поле знаний, да, о приемном ребенке, о том, какие проблемы у него, да, и какие задачи нужно решать с ним в первое время особенно, ну, это прям спасительный круг. Если вот это поле информационно не выровнено, то муж не понимает, что делает жена, да, а жена обижается на мужа, потому что он ее не понимает, и как бы все усилия к праху, он обесценивает это.
Да, да. Елена, подключитесь к нашему общению. Я уверена, вам есть что сказать. Вот вы считаете, да, что же, какие вызовы встают перед супругами, когда ребенок появляется?
Ой, удержаться вместе, потому что очень сложно эмоционально. Когда ребенок постоянно, ну, женщины вообще более эмоциональные, и чаще всего дети зацеплены именно к мамам, и их там всячески расшатывают. Вот. И, конечно же, когда муж приходит с работы, то разговоры не о муже, не о своих отношениях с ним, да, а разговоры о ребенке. Он то, он все, он это, он пятое, он десятое. Mm-hmm. То есть и очень важно, как муж на это среагирует, будет ли поддержка. То есть мне очень повезло, что со стороны мужа всегда была поддержка все эти годы, и он меня всегда выслушивал. Выслушивал и успокаивал. Вот то, чего мне вот очень было нужно. Вот, поэтому, а уже когда я спокойна, уже можно обсуждать какие-то домашние дела, общие какие-то проблемы, отношения. То есть, но сначала мне нужно, чтобы мне помогли угомониться. Вот, так что...
Да, но согласна, да, это очень важно и хорошо, если супруг это понимает, как вы говорите, да, то есть он чувствовал ваш запрос и давал вам такую возможность, несмотря на то, что он сам пришел с работы, но давал вам разгрузиться. Смотрите, я хотела еще вот такое затронуть, это договоренность на берегу, потому что не так редко бывает, что когда обычно женщине приходит мысль о приемном родительстве, ну так, чаще складывается. Бывает, конечно, и мужчины первые предлагают, но в основном все-таки это женщины. И так приходит эта мысль, она начинает иногда бомбардировать, иногда окучивать, вот, по-разному обрабатывать супруга на то, что давай возьмем ребенка в семью. И он просто для того, чтобы от него отстали уже, ну, правда, уже сил нету, он говорит, да делай вот ты что хочешь, Христа ради, бери, только дай мне просто покоя. Женщина берет ребенка, но она рассчитывает в любом случае на то, что она будет не одна, что ей будут помогать. А получается, что помощи нет, и ей возвращают в обратку, что это тебе нужно было, почему сейчас я должен в это включаться. Это первое. А иногда бывает так, что женщина бравирует и говорит, да, мне не нужна твоя помощь, ладно, я обойдусь сама. Но проходит время, наступает выгорание, наступает усталость, и она все равно ждет исподволь помощи от своего партнера, которой нет. И приходят обиды, приходят какие-то вот тоже недоговоренности, трещина, опять же, в отношениях, потому что она ждет того, что ей не обещали и под что не подвязывались. Вот мне хочется, чтобы вы сказали два слова просто именно вот об этом, насколько это важно, чтобы и супруг осознанно вошел в эту тему, потому что если женщина ходит в нее одна, то риск невероятно повышается, что да, ты просто зашьешься и помогать тебе навряд ли кто будет. Иногда бывает так, что что-то там включается тоже у мужей, и они присоединяются к этому. Но на это рассчитывать, как мне кажется, не очень стоит. Ну вот, Оксана, что ты скажешь?
Ну, конечно, договоренности на берегу, они вообще важны в браке. да, по любому поводу, по финансам, по тому, как мы там будем покупать недвижимость или не будем покупать недвижимость, там, не знаю, образ питания, учеба детей и так далее, и так далее. Вот, поэтому появление нового члена семьи – это очень-очень-очень веская причина поговорить.
Специальные знаки.
Да. Да, аларм, то есть нужно обязательно это проговаривать, потому что, возможно, знаете, у нас вот нет никаких там курсов семейных, да, обязательных, ведь невозможно не прийти ни человеку в семейную систему, ни даже идеи какой-то в семью так, чтобы она не затронула всех членов семьи. Вот, может быть, у нас есть такие иллюзии, потому что нет знаний, да, о том, как устроена семейная система, о том, что, ну, это как бы мое, а это вот его. Нет, это все затронется обязательно. И когда мы рассматриваем тему социальной сети, да, первый пункт социальной сети – это наша семья, это та наша опора в трудные времена, которой мы прибегнем сразу. В первую очередь наш супруг, да, как взрослый и разделяющий ответственность за все, что происходит в этой семье. Поэтому здесь договариваться нужно. И если ее нет, этой договоренности, как раз это мой случай, да, когда я как раз была той женщиной, которая как-то вот окучивала мужа и добилась его согласия. Конечно же, он ходил в школу приемных родителей, он подписал согласие. Но когда наступил критический момент о том, да, что, вот, что делать с этим ребенком, уже невозможно жить, надо его сдавать. То есть я за то была, чтобы его не сдать, а он за то, чтобы спасти семью и сдавать. Угу. Да. И угу. Мы были прям в шаге от того момента, когда он бы мог сказать, выбирай или я, или ребенок. А эта фраза, она звучит очень часто. Да? И женщина часто выбирает ребенка, потому что мы в ответе за того, кого приручили, да, и мы взрослые. А муж говорит, я понял, что я вообще в это не вписывался. Я вписывался, но не знал, что это так будет тяжело. И все-таки мужчина, они за безопасность, да, сохранить целостность семьи, поэтому они такие предложения обычно.
Слушай, ну мне вот здесь сразу хочется сказать, с одной стороны, конечно, да, мы в ответе за тех, кого мы приручили, если речь идет о детей, но ведь и муж – это тоже просто не посторонний человек, я говорю, который к тебе зашел чаю попить. Там тоже есть обязательства друг по отношению к другу, там тоже есть, ну, даже если мы говорим вообще о том, что такое любовь, это прежде всего именно партнерские отношения, это уважение, это то, что мы пойдем и будем вместе друг с другом как бы до конца, и здесь нужно искать.
Сначала мы, да. Вот, да. Вот почему и важно, да, вот в школе приемных родителей об этом говорят, затрагивают, но, может быть, мы не так глубоко эту тему понимаем, мы там изучаем семейную систему. А главное, вот правило, что ли, или вот тезис, который нужно вынести, наверное, каждому из нас, тех, кто задумывает о приемных детях, о том, что приоритет всегда у того члена семьи, который сначала появился. То есть сначала у нас муж, потом у нас, допустим, кровные дети, если они были, и потом все остальные. То есть если мы вот эту иерархию, да, важность людей в семье выстраиваем, то в иерархии всегда тот, кто сначала, на ком-то
держит. Ну, правильно, потому что, извини, но это получается просто непорядочно, когда ты просто выкидываешь из своей жизни те, кто сейчас не вписывается в какой-то твой новый придуманный тобой формат. И будет трудно понять, о каких семейных ценностях тогда, вообще отношениях, связей. Ты можешь говорить, что ты транслируешь этим самым ребенку. То есть делай то, что тебе удобно, получается, или как ты хочешь, невзирая на чувства и позицию членов семьи.
Но здесь еще есть момент, мне кажется, общественного мнения, потому что всегда, особенно вот верующие люди, мы же знаем, что презирать сирот – это достойно, да, это благое дело. И поэтому вот эта вот дилемма, да, она вроде как, и не, если у тебя есть знания, у тебя дилеммы нет абсолютно. Но она возникает, потому что это же благое дело презирать сирот. А этот человек, твой партнер, значит, не хочет презирать эту сироту.
Там, да? Слушай, но если уж мы заговорили о верующих, Оксан, то тогда надо вернуться к тому, что этот человек, который не хочет презирать сирот, твой муж, которому ты сказала, да, я готова быть с тобой и в горе, и в радости, и это минимум, что ты, ну, как бы даешь это уважение, а не таким образом, что если ты не будешь со мной презирать сирот, тогда вот тебе Бог, вот тебе порог. Это, извините, тогда отношение не семьи, а благотворительного фонда.
Да, то есть я вот сейчас по-другому еще зайду. Смотрите, у нас в общественном поле есть порицание. того, кто обратно сдает сироту. И когда мы его забрали уже, да, здесь вот это вот еще пресс, еще больше, да, даже если у тебя христианские ценности, да, религиозные, то есть, сдать сироту, это предать какие-то принципы этого приемного родительского сообщества, и ты окрашен в черный цвет, то есть плохой персонаж, хороший тот, кто терпит, вот. И поэтому здесь вот этот момент вот прям вот очень важный, да, что женщина выберет. И что для нее является ценностью. Мы иногда не осознаем вот это общественное давление. Вот, и поэтому
оно, конечно, есть, я с тобой согласна, да, оно есть, и его нельзя не учитывать. И, кстати, я его не обнуляю, то есть я не говорю, что в этом нет доли истины, но я просто о том, что, наверное, нужно сделать все сначала, чтобы не было возврата, и об этом мы часто говорим, да, Лен, сейчас минутку, да, конечно. Вот, и второе, сделать все для того, чтобы семью сохранить. Да, Лен, слушаем вас.
Просто если говорить о христианских ценностях, то мы верующие, верующая семья, да, и очень важно, самое важное, это совместное решение было, совместное решение от принятия ребенка. И поскольку мы верующие, это была и совместная молитва до тех пор, пока мы не поняли, что действительно есть воля Божия на то, чтобы принять этого ребенка в семью. И волю Божию мы искали для каждого ребенка. Зато, то есть каждый раз, поскольку у меня 9 приемных детей, то каждый раз мы молились перед тем, как принимать детей в семью. И зато потом, когда они настают обязательно какие-то сложности, конечно, в особенности в период адаптации, то потом это легко, потому что когда у меня эмоции зашкаливают, я иду к мужу, муж как более, как сказать, разумный, более духовный, он мне говорит всегда: этих детей дал нам Бог. Он знал нас, какие мы, он знал этих детей, он знал, что мы справимся с его помощью, потому что Бог, он экспериментов над людьми не ставит. И он их нам дал, и он нам поможет. То есть и меня это все время успокаивает. И вообще спокойствие, оно очень важно в семье, чтобы ну, вот это вот... Оно очень важно еще и потому, что вот если к Библии обращаться, то Христос, он был спокоен все время. Он и на море в шторм был спокоен, он и когда с бесноватым встречался, был спокоен. Да? И апостол Павел, он пишет, что нам, мы должны иметь те же чувства, что и Христос. Да? И если мы спокойны, а мы можем быть спокойны, если мы с Богом. Да? И поэтому, когда что-то происходит вот, в физическом, материальном мире, то мы всегда остаемся спокойны. То есть если у нас было вот это вот твердое решение совместное на берегу, то мы можем быть спокойны. Мы вместе, и вместе мы уже вынесем эти все обстоятельства. И оно намного легче, когда это все обсуждается, когда совместное решение принимается, чем когда в одиночку очень тяжело.
Ой, Елена, вы прям предвосхитили мой вопрос, потому что я хотела вас спросить, как вы с мужем-то решали вот этот шаг, 9 детей, ну это много, сейчас 10, по-моему, да, у вас 10 приемных, или вообще 10 детей,
9 приемных? У мужа 10, у меня 9, у мужа, ну, моя от первого брака дочь еще у нас первая.
Понятно, ну, то есть большая семья, да, многодетная такая. И вот здесь как раз давайте именно к проблемам, которые могут семью развивать, именно неспособность слышать друг друга. Вот как вы сказали, Елена, да, у вас есть вот это понимание общие ценности, понимание того, почему вы принимаете ребенка в семью, да, и как вы это делаете. Конечно, это невероятно скрепляет. Но когда, я говорю, женщина, я говорю, вот начинает в таком раже расходиться и видеть, что там еще целый детский дом, вот там через дорогу его надо спасать, и ей абсолютно все равно уже, как на это реагирует муж. Но мне кажется, что это проблема, и проблема именно, опять же, ценности, как мы возвращаемся к этому, да, определенные иерархии, мировоззрения. И вот, правда, для меня большой вопрос в отношении того, можно ли тогда дать какую-то главную базу именно ребенку, на которую он тоже может опираться и строить впоследствии тоже отношения с кем-то в своей жизни.
Это, конечно, все возможно, но это сложно. И это намного-намного сложнее, чем когда в паре мы вместе вот что-то делаем, воспитываем ребенка. Когда семья разваливается, это тяжело. А наши дети, они очень хорошо видят все сложности в семье, когда приходят, и они бьют в эти...
Да, это же... Да, это как раз начинается... тоже раздрай, сколько рассказывали, да, приемная мама, когда им приходилось просто через ад проходить, потому что здесь развод, и это всегда тяжело, и здесь еще ребенок, который начинает действительно иголками тыкать в самые больные места. Да. Хорошо, вот смотрите, давайте еще такую проблему разберем, опять же, она периодически всплывает на общениях, то, что делятся приемные родители, это когда ребенок начинает осознанно, неосознанно, но, может быть, даже неосознанно, но раскачивать именно отношения папы и мамы, выпихивать одного из гнезда, ну, такой синдром кукушонка. Вот почему это происходит? Оксана, может, ты скажешь?
Да, это ребенок делает неосознанно, когда у него не было внимания, да, ему нужна вот эта гиперкомпенсация. То есть внимание, любовь, удовлетворение потребностей, быть рядом и телесно, и психологически, да, эмоционально. Поэтому, если все хорошо налаживается, он чувствует, что к вам можно, да, он начинает вот так раздвигать, да, пространство. То есть вот и мужа, да, куда-то.
Да, и папа здесь может как раз быть, или мама, наоборот, препятствием вот к...
Да. Причем вот, например, как это может выглядеть? Вот как это может выглядеть? Например, это какие-то болезни, то есть они могут возникать, а могут быть симуляции. А, да, потом там падает, вопросы, забыл, не знаю, то есть вот вопросы какие-то. То есть поэтому он постоянно тебя дергает, обращаешься. Ты хочешь удовлетворить его потребности, да, накормить, пожалеть, ты знаешь, что ему это нужно, да, ответить на вопросы, вот, и он к тебе вот обращается, ты как бы делаешь вроде все как надо, да, а потом хоп, и 9 вечера уже, то есть ни слова не перемолвились и так далее, там, с другими членами семьи, вот, то есть это вот происходит вот таким вот образом, да.
Слушай, ну вот то, что ты рассказываешь, это еще детский крик на лужайке. А вот я слышала, то есть там вообще тут какие-то интриги, понимаешь, там начинается, вот они же психологи, пусть неосознанные, да, но вот они видят какие-то слабые стороны, начинают это тоже раскручивать.
Просто у меня опыта там, такого нет, да,
ничего. А что про тебя возможно, там папа, вот, например, там сказал, или мама сказала?
Это подростки могут, да, я думаю, они очень, такие же смышленые.
Очень важно... В этом случае обязательно проговаривать с супругом эти ситуации. То есть если я что-то увидела, да, что ребенок начинает манипулировать, начинает строить какие-то там вот козни, да, это бывает периодически. Вот. И я один на один с супругом говорю, вот я вижу, что он делает то-то, то-то, то-то. Вот мне кажется, из-за того-то, как мы будем с тобой реагировать, потому что... Вот как вот ты среагировал, как мне кажется, что оно, ну, наоборот, ну, разбивает нас.
Разъединяет. Ниточки тянутся, да, к нему, да. То есть это от него информация не совсем верная.
То есть периодически, когда такие ситуации случаются, мы это обсуждаем и конкретно решаем, что делать. Потому что муж взрослый человек, и он тоже в состоянии понять это все и видит это все, может, на момент не заметить. Вот, но когда уже мы обсудили, он это уже прослеживает.
Ну, в общем, держать ухо востро.
Да.
Дорогие, хочу буквально прерваться здесь прямо на одну минутку для того, чтобы сказать вам спасибо за то, что вы нас поддерживаете и помогаете нам, потому что мы выходим именно благодаря вашей поддержке. И если вы хотите, чтобы это видео увидело как можно больше людей, пожалуйста, поставьте лайки, сделайте какие-то комментарии. Все это помогает в продвижении. Очень хотелось бы, чтобы вот эту информацию, о которой мы говорим сейчас, ее знало как можно больше людей. И приемные родители, и потенциальные приемные родители, и те, кто так или иначе, может быть, дружит с приемными родителями. Поэтому все это нам помогает. И если вы хотите сделать пожертвование, то это очень просто. Надо зайти на сайт EOS-Media, выбрать передачу «Отличная семья» и сделать пожертвование. Огромное спасибо тем, кто оформляет ежемесячное пожертвование, регулярное. Спасибо, дорогие, от всего сердца. Вам сердечко. Пусть оно такое получилось корявое, но, поверьте, очень искреннее. Спасибо. А мы продолжаем тему. Говорим мы сегодня о том, как же сохранить отношения между супругами в приемной семье. И давайте перейдем к непростой непростому моменту. Это ревность, которая возникает иногда у приемных родителей из-за ребенка. Ну, вот, допустим, один из сценариев – это когда берут, допустим, девочку-подростка в семью, и у мамы начинают иногда возникать какие-то подозрения, потому что ей кажется, что поведение ребенка слишком сексуализированное, направлено именно на папу, и у мамы покой потерян, потому что она начинает, ну, как бы обвинять себя, говорит, что это все какой-то маразм, но, тем не менее, мысли не уходят, и она видит какие-то нюансы. Опять же, не знаю, насколько это соответствует действительности. Вот давайте буквально пару слов, что с этим делать.
Лен, у тебя были такие случаи для подростков?
Я переживаю, что у нас как раз обратные случаи могут быть, потому что я постоянно обнимаюсь и целуюсь со своими мальчиками, выросшими уже. Вот. И, но папе удается не ревновать каким-то образом. Вот.
Да, здесь и обратная ситуация, конечно, может быть, но просто вот чаще как-то вот я слышала именно, когда вот берут девочку-подростка, и здесь возникают какие-то отношения сложные именно внутри самой мамы по отношению к ней и к своему мужу. И я, ну как, ну просто сочувствую, потому что это правда, это ад какой-то, то есть что делает, и получается какое-то доверие нарушается между супругами и между ребенком, и ты уже не можешь адекватно относиться, то есть все подходит к тому, что либо опять же ребенка возвращать, либо с ним разводиться. Ну, страшно. Что вы можете
мне
посоветовать?
Все равно как опытные родители. На ум, да, только здесь же нужно разбираться, вообще эти тревоги обоснованы, либо нет. То есть вот проблемы внутри или все-таки снаружи. Вот. И здесь, ну, обычно специалист помогает разобраться, потому что вот эта вот путаница, да, эмоций, мыслей, и непонятно, то ли у меня какая-то там гипер, там, чувствительность, паранойя, не знаю, подозрительность и так далее.
А может быть, триггер какой-то случился, да, что-то триггернуло.
Абсолютно, да. То ли это действительно какая-то проблема, и нужно выстраивать, опять же, с мужем какой-то единый фронт, как мы будем реагировать. Ну, наверное, можно обратиться, да, к специалисту, сейчас доступно для регионов тоже это все, фонды «Измени одну жизнь», РСУ, «Найди семью», то есть они вот консультируют. На эту тему можно получить консультацию, как какие-то направления, да, действий разобрать. Но однозначно об этом все равно нужно говорить, да. Здесь вот эта вот культура, что мы ничего не умалчиваем и обо всем говорим, да, с партнером, это вот помогает, конечно, если есть такие.
Да, это обязательно. Да. Обязательно проговаривать с мужем, сказать, что вот мне мерещится, я переживаю, ночей не сплю. Это вообще хоть что-то есть или ничего нету, или это на ровном месте. Может быть, достаточно просто разговора, ну, с мужем.
Ну да, но даже если там что-то есть, конечно, он этого не выложит. Понятно, он будет говорить, ты в своем уме, это вообще ничего нету, все нормально, все хорошо. Но поэтому действительно, наверное, как вариант, мне кажется, здесь надо, понимая, что навряд ли вы способны будете сейчас в эмоциональном состоянии адекватно оценить происходящее, здесь нужен третий человек, который, да, сможет со стороны как-то, ну, на все это посмотреть и подскажет что-то, как, mm-hmm, что можно сделать, как, опять же, там, просмотреть внутри себя, что, какие есть проблемы, или как выстроить отношения с ребенком, как с мужем поговорить, в конце концов. То есть тоже нужно уметь именно на эту тему. Хорошо. Mm-hmm. Если мы говорим о личной жизни, потому что вот мы начали именно как раз с того, Оксан, что время у нас очень мало. Когда ребенок приходит в семью, мы все посвящаем ему, растворяемся в ребенке, а папа у нас становится таким движимым имуществом, которое передвигается, значит, приносит деньги, ну и еще его подключают, конечно, к вот помощи, там, делам и так далее. Личная жизнь получается швах. Скажи, пожалуйста, вот до какой грани это возможно? Ну, скажем так, сделать некий такой перерыв, вынужденный вот из-за ребенка, но как в нем не застрять? То есть это месяц, это два месяца, а потом обязательно нужно все-таки поворачиваться и уже разговаривать друг с другом, смотреть в глаза, и не только, уже просто возвращаться к каким-то нормальным супружеским отношениям. Что скажешь?
Я думаю, тут вообще как, возможно, вообще в идеале не говорить об этих сроках, потому что, ну, вот это вот напряжение будет накапливаться. В идеале, конечно, лучше все это планировать, как мы будем уделять друг другу внимание, да, когда у нас будет новый ребенок, как мы будем, когда и как мы будем быть вместе. Просто в идеале это, конечно, лучше заранее проговорить. Вот, потому что потом нужно опять все это тоже внутри уже семьи, вот этой супружеской системы тоже гиперкомпенсировать все вот этот недостаток. То есть лучше не дожидаться этих конфликтов. Вот, какой-то график, там, я не знаю, выхода, да, из дома. Первое время мы не можем выходить из дома, это, может быть, какие-то вечерние посиделки, я не знаю, там, просмотр совместных фильмов, бокал вина, разговоры на лоджии, я не знаю, прогулки в парке, когда ребенок уснул и так далее. Ну, вот что-то такое. Но вот лучше, конечно, продумать заранее, потому что здесь я всегда, вот, знаете, образ сосуда использую, да, приемный родитель, если он не будет получать энергию, да, вот эти вот положительные эмоции, не будет наполнять свой сосуд, то он потом не сможет и ребенку нести, да, вот, поэтому критической ситуации, конечно, желательно не создавать и прям заранее позаботиться о себе, о своем вот супруге, да, как мы будем. Вот, но когда уже это все получилось, например, у нас все так и было, что у нас не было идеальной ситуации, у нас накопилось вот это вот все там. Ну, я рассказывала в других эфирах, да, была очень тяжелая ситуация, да, когда стало понятно, что нельзя заботу о друг друге, заботу о нашем союзе по остаточному принципу, знаете, оставлять. Mm-hmm. Там вот, ну, если будет свободное время, ну, вот побудем вместе.
Да, да, вот. Слушай, я бы вот это прям выделила под неоновыми буквами, ни в коем случае, потому что так и получается, по остаточному принципу. Да, потом люди удивляются, почему они становятся просто двумя живущими в коммуналке, вот с детьми, я говорю, такой семейный фонд.
Да, вот, поэтому лучше, конечно, это все планировать. Бывает, ну, не всегда семьи как бы способны планировать, но не было традиции, да, мы будем планировать. Ну, здесь, видимо, приходится, да, какие-то скиллы развивать, новые навыки, что надо это спланировать и железно эти рамки держать. У нас, почему говорю про эти рамки, потому что, например, у меня была потребность больше, да, там куда-то выйти, как-то отвлечься от семьи, муж ходил на работу, и он там перезагружался. То есть он там отдыхал, грубо говоря, от детей там, да. Вот, поэтому он не так уставал. А мне нужно было выходить именно из дома. То есть просмотр фильма или там что-то, какая-то активность, тем более совместно с детьми, это абсолютно не заряжало.
Не то.
Да, и держать рамки приходилось мне, потому что муж придет в пятницу вечером, например, мы там наметили, что-то он устал, он не может там, да, то есть я там надо выйти. Вот. Здорово, когда и второй тоже супруг это понимает. То есть не надо отвоевывать это вот, да, время на общение друг с другом, там, одному супругу. Вот. Ну, в общем... Ну,
у тебя это получилось? Тебя услышали? То есть он понял, что тебе надо выходить?
У нас прекрасная эта традиция до сих пор существует. Пятница вечер, то есть 3-4 раза в месяц мы выбираемся куда-нибудь из дома. Это может быть парк, это может быть театр, это может быть там магазин вместе. То есть, ну, важно, мы просто уходим, и вот мы...
Мы вдвоем.
Да, причем первое время мы просто молчали. Было настолько тяжело, что нам было очень трудно говорить. Бывало время, что хотелось говорить только об этой ситуации, которая у нас в семье тяжелая, да, и мы как бы... Было тяжело.
Заставляли себя.
Мы не отвлекались, да, от нее. Это очень было тяжело. Потом я поделилась, где-то я услышала, с мужем поделилась. Я говорю, знаешь, я слышала, что укрепляют отношения, разговоры, общение не на семейные темы. То есть темы. Не о детях, не о семейных планах, не о семейном бюджете там и еще там чего-то. Четыре темы, которые обычно мы всегда мусолим супруги. То есть наоборот. Это могут быть какие-то фильмы, ну не знаю, там верующие люди могут разговаривать о священных писаниях, это даже политику там обсуждать, какие-то новости.
Ну да, что-то ты прочитала, книгу какую-то, тебя зацепила какая-то мысль, да,
поделись. Соседи там, друзей там, что у кого. То есть отвлекаться от этой темы немножечко... В общем, давай.
Слушай, мне кажется, супер совет, и я знаю, что многие родители приемные, они, вот как и ты, железно выделяют время для общения друг с другом, у них прям свидание, вот один раз в неделю, да, они все, там, у кого няни, у кого там какие-то друзья приходят, у кого бабушки, дедушки, ну, у кого какая возможность есть, а сами они куда-то уходят. Я считаю, что это один из сильнейших факторов, который может помочь спасти отношения.
Далее. Вот у нас пятница, да. Вечер. Вот сегодня мы пойдем с мужем в театр, у нас свидание. Да. Потом в кафе. Потом мы пешком пойдем, там мы проходим 7-8 километров по центру Москвы, мы идем пешочком, там какое-то расстояние по проспекту, потом уже
едем. Ну вот очень романтично, да, и прекрасно. Да, Лен, ага, слушаем вас.
У нас нету романтических свиданий, вот, но у нас ежевечернее время после 10 вечера, это наше время. Дети расходятся по своим комнатам, ну, в большинстве случаев удается нам это соблюдать, вот, практически всегда. Вот, и 10, после 10 часов это наше время, либо мы у себя в комнате, либо там на кухне, то есть в любом месте в доме мы можем общаться, там, обсуждать что-то, но без детей, без постоянных криков, стуков там и всего прочего. Вот, то есть это наше
тоже время. Замечательно, да.
Это тоже обсуждается, вот, а если куда-то уже хочется, ну, вместе по одному, мы тоже себе устраиваем выходные, я уезжаю чаще всего к старшим детям, кто уже живет отдельно с ночевкой, вот, и у мужа это стройку мы ведем, и он переключается на стройку, вот, ну, а когда нам надо куда-то поехать вместе, мы вместе с ним едем на стройку, вот, или в магазин что-то закупать для стройки, обсуждаем это все, опять же, там, смотрим, решаем, то есть это у нас совместные выезды такие бывают.
Ну, да, то есть, смотрите, независимо от того, идете вы по центру Москвы или строите вы там вместе дом, что-то закупаете, главное, чтобы было время для вас, где вы могли быть именно вдвоем друг с другом. И мне кажется, что действительно это один из ключей решения вот вопроса, чтобы люди не стали друг другу чужими. Еще раз говорю, чтобы не было такого занятия благотворительностью под одной крышей. Здесь нам пишет Юля. Я думаю, что Юля написала, именно когда мы разговаривали про вот эту вот, про ревность, про то, что иногда возникает вот у мамы по отношению к девочке приемной и своему мужу, она пишет, это мой случай. Не поняла, кто может помочь из специалистов. Юля, мы говорили о психологах, называли фонд «Измени одну жизнь». Оксана, арифметика может? Туда можно обратиться? Вот так, если там, не в клубе.
Там очно,
да? Но, в общем, «Измени одну жизнь» точно работает онлайн, поэтому наберите просто этот фонд «Измени одну жизнь». И там можно записаться, насколько я помню, именно на консультацию к психологу, там их несколько, поэтому попробуйте. Я просто не знаю, откуда вы, из Москвы или из какого-то другого города, но обязательно попробуйте это сделать. Не запускайте эту ситуацию, правда, не закручивайте. Это бывает очень тяжело. Это может накрыть и довести до какой-то трагедии. Поэтому обязательно подключайте специалиста, который поможет вам со всем этим разобраться. Ну что, у нас время бежит неумолимо, но тем не менее, я уверена, ну, мы уже о многом успели поговорить. И, кстати, вот по поводу романтики, вот опять же можно сказать, что она, ну, у всех бывает очень разная. Я помню, мы говорили с Эльмирой Кнутсен, вот она рассказывала, что ее муж Крис, он вот намного романтичнее по поводу там всяких вот цветов, еще что-то, мимимишки, там обнимашки. Она говорит, а я вообще такой достаточно вот суровый человек. И, собственно говоря, ее так раскрыли немного именно и муж, и дети. Но это я к чему? К тому, что, наверное, здесь очень важно еще как-то чувствовать, понимать, узнавать своего партнера, а что именно его вдохновляет, успокаивает, что ему дает эту ресурсность. Потому что иногда ошибка еще бывает в том, что мы говорим на разных языках. Ну, вспомним там того же Гарри Чемпмана «Пять языков любви», да? Мы там приносим цветы, какие-то подарки, а ей, например, нужно, вот как Оксана говорит, пройтись там по центру Москвы, именно чтобы мы побыли вместе, время, да, или, например, ей нужна, там, например, вашей жене нужна именно помощь, а мужу, я не знаю, муж, может быть, как раз подарки любит. Поэтому это у нас так принято, что обычно женщине дарят, а может быть, это язык любви тоже мужчины. Тоже подумайте. То есть вот этот момент, мне кажется, тоже очень важный.
Абсолютно, Тут как раз и у нас с мужем тоже был разговор на эту тему, потому что, ну, именно вот по этой причине, потому что мы разные языки любви, и мы там чуть не поссорились. То есть он думал, что он мне делает хорошо, а мне вообще-то было все равно.
Нехорошо.
И я словами через рот сказала, говорю, Андрей, мне нужно время. То есть вот ты не уделяешь мне время, я чувствую себя покинутой. То есть мне нужно время. И вот он взялся там и начал вот это вот все планировать и понял, что вот мне вот это. А он любит походы вместе там вот. И тут вот даже еще видите не про время, а вот про форму. То есть вот походы, куда-то там спортом вместе, велосипед. Мне это не впечатляет. От велосипеда у меня все болит, лыжи мне надоели, бегать я мне нехорошо и так далее. А он спортсмен, а ему это интересно. И мы решили, что мы по отдельности наполняемся своими какими-то вещами. Да, у него там спорт, у меня книжки, общение. А вместе мы вот то, что такое, то, что приятно нам вдвоем, да, делаем.
Дорогие, напомню, как и обещала, телефон фонда, который помогает сейчас беженцам из Донбасса в городе Таганрог, фонд «Духовное наследие», которым занимается Наталья Смирнова. Ребята, можно доверять, у них все прозрачно, все идет непосредственно до людей, обратный отчет, и так что не переживайте, пожалуйста, за это. И если хотите поддержать, потому что людям нужно самое необходимое, узнайте, как это можно сделать. Номер телефона 8-916-575-24-25, администратор Альбина. А мы говорим с вами о том, как же отношения сохранить, когда приходит приемный ребенок в семью, и даже не один, как и у Оксаны, и у Елены, у обеих многодетная семья. Но давайте вот подведем некое такое резюме, потому что уже мы подходим ближе к завершению эфира. Вот все-таки давайте выделим именно несколько моментов, которые как раз способны, к сожалению, разрушить отношения, и на что следует обратить внимание приемным родителям, и уже реальным, и потенциальным тем более. Давайте вот прям вот несколько пунктов, может быть, два от тебя, Оксана, а два от Елены.
Ну, от меня что может разрушить, это отсутствие договоренности на берегу. Почему мы это делаем, зачем мы это, вообще цели вот эти, да? Почему мы принимаем ребенка? Здорово это прям проговорить очень откровенно. Часто люди думают, что когда они берут ребенка, они укрепляют этим брак, например. Это такая ложная абсолютно
гипотеза. Миф.
Это просто все как бы даже наоборот. Наоборот такой момент разрушения идет. Да, вот эти вещи лучше все проговаривать, потому что у нас есть какие-то иллюзии, как это будет происходить. Прям вот, ну, не бояться вот этой, может быть, скрупулезности, там, кто будет сидеть с ребенком, кто будет убираться, кто будет ходить в магазин, потому что, когда приходит новый член семьи, вся система меняется, и в том числе затрагиваются вот эти обязанности, да, у нас какие-то есть ожидания, представления одни в голове, а у мужа другие, здорово проговорить. Поэтому первое, самое, это вот договоренности на берегу. И второе, наверное, тоже это с первым связано, это проговорить, как мы будем беречь друг друга, когда мы будем встречаться друг с другом, да, если наступит такая ситуация, когда вот мы погрузимся в ребенка, да, как мы будем, как мы не потеряем связь друг с другом, да, не превратимся в фонд.
Да, да. Елена, от вас?
Ну, я поддерживаю то, что Оксана сказала, я бы тоже это сказала. И хотелось бы сказать, что очень важно не дистанцироваться от проблем каждому из супругов, а именно совместное решение. Потому что если начать говорить, да, это твоя проблема, ты решай, то есть оно очень, ну, может плохо повлиять, да, на семейные отношения. И в нашем случае, то есть вот вы речь вели сейчас об этом, что важно. Для меня очень важна помощь. И если когда мы взяли первого ребенка, то я практически всем занималась, ну, муж мало включался, только вот если там очень надо, да. А когда мы взяли потом еще двоих, то есть уже трое приемных детей у нас было, то муж оставил работу, потому что трое приемных детей, три подростка, это уже серьезно. Вот, и поэтому недостаточно было бы, если бы только я ими занималась. Поэтому, ну, это правильное было решение с его стороны, с нашей стороны. Вот. И он потом еще двоих, он еще больше включился в это. И когда мы взяли последних четверых сиблингов, он очень многие вопросы, которые до этого... Ну, у нас было что-то он делает, что-то я. И с последними он очень многие вопросы взял на себя. И слава богу, потому что, то есть, ну, мне было бы сложно это тянуть. Вот. А у него как-то хорошо получается, как оказалось это. Вот не хуже, а даже лучше, чем у меня. Поэтому вот эта вот помощь совместная.
Делегирование внутри вот вашего супружества.
Да. То, что это вот не то, что как вы начали, так и дальше продолжаем. Нет, вот у нас в течение этих 10 лет было по-разному. Кто-то что-то.
Ну, правильно, оно же все развитие имеет, конечно.
Да. И по поводу сидеть, смотреть, динамика, да.
И по поводу делегирования очень важный момент, потому что у женщин иногда бывает такой пункт, вот, когда ей нужно контролировать все, потому что никто не сделает лучше, чем она. Это касается и воспитания детей, когда тоже иногда отца не подпускают, а потом говорят, а почему у вас нету какого-то взаимопонимания? Ну а как оно будет, если вы все сделали как раз для того, чтобы этого не было? Поэтому, да, дорогие, пожалуйста, делегируйте, дорогие женщины, все будет хорошо, не переживайте. Пусть это будет не так, как вы бы сделали или хотели, но поверьте, это будет нормально, все будет хорошо, мир не рухнет, и отношения у вас сохранятся. Ну, я понимаю, что говорить на эту тему можно было бы еще несколько эфиров. Вот мы даже не на все вопросы ответили, но на большую часть из них у нас получилось это сделать. Дорогие, пишите нам под этим видео, если у вас будут вопросы касательно темы, обязательно будем их разбирать, отвечать. Хорошо. Спасибо, Оксана, спасибо, Елена. Счастливо. Всем хорошей пятницы. Обязательно идите куда-нибудь на свидание или сделайте что-нибудь хорошее для себя. Все, пока.
До свидания.